Путем исканий Людмила Плет. Глава 6. Встреча с пробуждением. Кто считает, что жизнь на Западе представляет собой сплошное катание сыра в масле, тот глубоко ошибается. Помню, как в первые месяцы нашего пребывания в Германии один человек, видя, что я любуюсь красивыми домами и роскошными виллами, как бы невзначай произнес: «Но если бы ты знала, сколько горя под этими богатыми немецкими крышами!» Тогда я его не поняла. Как это возможно, чтобы при таком изобилии и благосостоянии люди могли бы быть несчастными? Сейчас, спустя 19 лет жизни на Западе, я только улыбаюсь своей тогдашней наивности. За красивым внешним фасадом кроются здесь такие проблемы, о которых мы в Советском Союзе не могли даже предполагать. Человека, переселившегося из одной страны в другую, ждет столько резкая и кардинальная перестройка, что не каждый ее выдерживает. Не вдаваясь в подробности, скажу только, что первые 3 года жизни в Германии я плакала столько, сколько не плакала за всю мою жизнь. И кто знает, не ослепла ли бы я от слез, если бы в сердце однажды не прозвучал строгий голос: «Я запрещаю тебе плакать!» В одно мгновение слезы высохли. Я поняла, что огорчаю этим Господа, не понимая Его планов. Все пути назад были отрезаны, и мне не оставалось ничего другого, как только смириться. За пограничной чертой остались не только родные и друзья, но и мое положение в обществе, работа, профессия. Совершенно не владея немецким языком, я, разумеется, не могла сдать экзамен на признание своего диплома, а следовательно, не могла больше работать и врачом. 2 диплома до сих пор лежат в шкафу, как 2 дорогих для меня сувенира. Мое высшее образование больше уже ничего не значило, и я превратилась в обычную рядовую домохозяйку. После 10 лет напряженной профессиональной деятельности все теперь сводилось к уборке квартиры, приготовлению еды и мойке посуды. С высот признания я была брошена на землю и, как червяк, растоптана многими ногами. Все у меня бушевало и противилось этому, однако Господь знает, как смирить ходящий гордо. Так Он начал умолять мое неимоверно возросшее «я», которое долго восседало у меня на престоле, подготавливая к усмотренному служению и подтверждая непреложную истину. Бог все творит из ничего, и все, что Бог хочет использовать, Он превращает сначала в ничто. Сначала мы с мужем намеревались из Германии переехать в Соединенные Штаты Америки, чтобы оттуда помочь своей оставшейся в Эстонии общине в вопросе эмиграции. Однако это оказалось далеко не так просто, как мы предполагали. Все двери туда были для нас закрыты. В то время мы в отчаянии почти плакали. Теперь же, по прошествии многих лет, понимаем, что это было для нас великой милостью Божией. Невольно вспоминаешь слова Писания: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга Исаии 55:8-9. Но лучше расскажу все по порядку. Когда наш самолет приземлился во Франкфурте, и мы вошли в огромное здание аэропорта, то первое, что нас обоих сразу же поразило, это чувство свободы. За нами никто не наблюдал, никто ничего не требовал. Просто осуществили обычные в таких случаях таможенные процедуры и пожелали нам всего хорошего. Нас окружал непривычный, непонятный, загадочный и совершенно незнакомый мир. Когда встретившие нас родственники, оживленно разговаривая, гнали машину со скоростью 190-200 км в час, мне стало плохо. Впрочем, не только немыслимая для нас в то время скорость, но и море огня, движущегося непрерывным потоком машин, заставляло с трудом переводить дыхание. Да, ко многому нужно было привыкать, очень ко многому. К поведению людей, к их взаимоотношениям, к образу жизни, взглядам на жизненные вопросы, подходу к проблемам и способам их разрешения. Часто было такое чувство, что я попала не только в другое государство, но и на другую планету. Все было интересно и ново, но не прошло и 3 месяцев, как я начала тосковать по родине и не имела покоя до тех пор, пока спустя 3 года снова не посетила Россию, приехав в Ленинград, где встретилась с друзьями и родителями. Теперь я смотрела на социалистическую систему, на людей, на некогда любимый мною город совсем другими глазами, потому что было с чем сравнивать. Сердце скорбело за простых русских людей, за их нелегкую жизнь, за то, что они лишены так многого из того, что на Западе является само собой разумеющимся. Везде, где бы я ни находилась, в глаза лез беспорядок и грязь, чего раньше просто не замечала. Так или иначе, но эта поездка излечила меня от тоски, заставив понять, что Бог по милости своей даровал мне нечто лучшее. Вернувшись из России, мы с мужем смогли осуществить давнишнюю мечту и полететь на миссионерскую станцию Кваси-Забанту в Южную Африку. Знакомство и тесная связь с ней заняли последующие 17 лет моей жизни, о чем и пойдет мой следующий рассказ. Первый раз я услышал о Кваси-Забанту в Эстонии в 1979 году, когда мать моего мужа прислала из Германии письмо с вложенной в него открыткой, на которой была изображена группа улыбающихся чернокожих людей. На обратной стороне открытки я прочла: «Миссионерская станция Кваси-Забанту, Южная Африка». Это была первая полученная нами информация, если не считать маминой приписки, в которой она сообщила, что была на собрании, где проповедовал руководитель этой миссии Эрла Штейн. Не забуду, как долго я рассматривала тогда эту фотографию, не в силах понять, откуда этот удивительный свет, наложивший особый отпечаток на лица чернокожих христиан. Трудно подыскать слова, чтобы описать то, что я увидела тогда в их облике. Всматриваясь в фото, я задавалась вопросом, что делает их такими притягательными. Долго я сидела в тот вечер, держа в руках эту открытку, а когда наконец легла спать, мне приснился удивительный сон. Я видела себя на территории миссионерской станции, стоявшей напротив группы христиан, запечатленных на открытке. Нас разделяла дорога. Легкий ветерок шевелил их одежду. Протягивая к ним руки, я повторяла: «Я так хочу к вам! Мне обязательно нужно понять, откуда исходит свет, который я вижу на ваших лицах». В ответ они только улыбались и пожимали плечами, давая понять, что не могут мне в этом помочь. И когда, стоя вот так перед ними, я вдруг от бессилия заплакала, сверху справа раздался громкий голос, сказавший: «Не плачь, ты будешь там, но сначала ты должна пройти этот путь». Опустив глаза, я взглянула на разделявшую нас дорогу и проснулась. Долго лежала я с открытыми глазами, размышляя, что бы это значило. Ведь я не могла попасть в Африку, если живу в Советском Союзе, страной за железным занавесом, из которой практически невозможно выехать. Документы на выезд в Германию мы тогда еще не подавали. Впрочем, возможно, это был просто сон. Мало ли что может во сне присниться. На этом я постаралась поставить точку, однако забыть его уже не могла. В то время у меня не было даже мысли, что ровно через 7 лет этому сну суждено будет исполниться. Когда в сентябре-декабря 1983 года мы приехали в Германию, меня свалил тяжелый грипп. В тот день я лежала в постели с температурой под 40, когда неожиданно позвонила женщина, которая еще в Эстонию присылала мне письма с описанием ее продолжительной поездки на Кваси-Забанту в Южной Африке. «Людмила», — услышала я в трубке ее голос, — «хочешь познакомиться с семейством Штегенов? Они находятся проездом в гостях на одной ферме, а я еду туда сейчас и могу тебя взять с собой». «Сейчас?» — неуверенно переспросила я. — «Да, конечно, я бы очень хотела, но лежу в постели с высокой температурой». Однако желание увидеть этих людей было так велико, тем более через 2 недели после приезда в Германию, что я, больше не раздумывая, тут же добавила: — «Хорошо, я поеду, вот только переоденусь и буду ждать тебя». Слабость буквально валила меня с ног, но мне было не до этого. Я просто не могла позволить себе упустить такую возможность.